во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня в день введения Пресвятой Богородицы во храм этого праздника, не побоюсь этого слова легендарного, поскольку в нем нет, его нет в Священном Писании, о нем каких-либо достоверных свидетельств. И, честно говоря, не знаем мы точно, было это или нет, но это не важно. Поскольку дело не в том, переступала ли нога Пресвятой Богородицы порог завесы святая святых Иерусалимского храма или нет. В общем-то, да, для нас мы привыкли жить в таком мире, где важны житейские факты. Если они нас не устраивают как-то, то мы разворачиваемся и уходим. Но если даже это и событие, которое, скажем так, сформировано церковным преданием где-нибудь там во втором веке, ну, дело даже не в факте, а в том, что сознание церкви, церковного восприятия самой Пресвятой Девы Марии, как бы попытка понять ее, кто она такая, о которой так мало сказано в Евангелии, говорит о том, что, конечно, она та самая святыня, которая наряду со святынями Иерусалимского храма, ковчегом Завета, в котором, как мы слышали сегодня в апостоле, хранили скрижали Моисея, сосуд с манной, процветший, жезл Аарона. И все это не идет ни в какое сравнение со святыней этого нового кивота, этого ковчега, прообразом которого был тот самый ковчег, ради которого и войны воевали, и люди погибали, и чего только не было. Но святыней является не он, он только есть образ вещей, как сказано в Священном Писании о символах Ветхого Завета. Это образ дома, в котором живет Господь. И слово «храм», собственно, оно и означает «дом», «храмина», ну, то есть «хоромы», да, это все однокоренные слова. Как-то в других языках, может быть, это иначе звучит, связано, может быть, больше с языческим миром. Но вот в русском языке «храм» – это именно слово «дом». Поскольку действительно ветхозаветный храм воспринимался как место какого-то особого сосредоточения Божия, поскольку все понимали, что Бог, Он невидим, непостижим, то местом этого сосредоточения были те особые символические и знаковые, исторически значимые для израильского народа предметы, которые были его святынями. Но, как мы знаем из Нового Завета, Господь живет в нерукотворенных храмах, то есть в домах, не сотворенных руками человека. Невозможно построить коробочку и запереть там своего Бога. Но человек является нерукотворенным созданием. Человек создан Богом. И в своем наивысшем развитии, наверное, с момента сотворения мира, с первых людей, с Адамой, с Евой, вот как раз наивысшим развитием, да, человеческого рода, человеческой расы, если можно так сказать, человеческой жизни, является та, которая смогла вместить в себя Бога, являясь нерукотворенным храмом и домом Божиим, но не только физически, но и духом, поскольку сначала человек принимает решение своим сознанием, своим духом, душою, какими-то нерациональными, неразумными, даже иррациональными фибрами своего существа, и только лишь потом с ним происходят какие-то плотские изменения. Так было и с Пресвятой Богородицей. Но мы считаем для нас знаковый день Благовещения Пресвятой Богородицы, когда Бог воплотился в ее плоти, в этом кивоте. Но ее предыдущая жизнь, о которой мы знаем крайне мало, и буквально вот одно из свидетельств предания церкви о ее вот этом входе в святая святых храма Иерусалимского, это свидетельствует о том, что Пресвятая Богородица в своей жизни духом своим приняла Бога, открыла себя для Него. Но вот, может быть, легко это представить в Благовещении. Мы знаем даже некий диалог с Архангелом, который дошел до нас. Но вот в видении во храм мы понимаем, что, согласно преданию церкви, это была маленькая девочка, которая, в общем-то, никаких решений не могла принимать. Ну, сколько там ей было? Ну, говорят, 3 года примерно, что-то такое. Но точно мы, опять же, не знаем. Но понятно, что это происходило волей пророческого дара ее родителей, во-первых, которые отдали ее, будучи уже в совсем преклонных летах, в Иерусалимский храм. А что это такое в храм? Это не здесь вот подсвечники вытирать. Это место сосредоточения Божьей благодати. То место, где ничего нет, кроме служения Богу. Где все, что находится вокруг человека, попадающего туда, есть свидетельство о творении Богом мира и об отношениях этого мира с этим сотворившим его Богом. Вся, как бы мы сейчас сказали, визуальная информация, которая там содержится, она говорит только об этом. К сожалению, мы с вами, даже попадая в храм и присутствуя на богослужении, не можем полностью отключить себя от всякой разной информации, визуальной и какой-либо еще, о мире. И как-то исполнить те самые двери-двери, которые являются древним возглашением, для того, чтобы уже, ну, наконец, отложить все попечения житейские, закрыть двери и сконцентрироваться только на служении Евхаристии, благодарении Богу, только на этих взаимоотношениях человечества и божества. Но в тот далеко не информационный век такие святые места были сосредоточением знания, сосредоточением информации, сосредоточением смыслов и символов. Символов как явление иной реальности в этом мире. И вот в такое место, в такое пространство родители отдали ее, чтобы она там пребывала и находилась, в этом постоянном месте присутствия Божия. И вот этот маленький ребенок, доверяя своим близким, может быть, еще не очень понимая, что происходит, наверное, можем себе представить девочку 3-летнюю, которая за ручку входит в алтарь. Я думаю, что тут же поступит много жалоб на этого священника, который бы это сотворил. Я думаю, что не знаю, как там было в те времена. Наверное, никто этого лишнее не видел. Иначе бы, наверное, это плохо закончилось, по крайней мере, для первосвященника. Но все же в этом событии есть очень важная субъектная составляющая, скажем так, да, составляющая того, что эта девочка что-то делает, а не просто является, ну, пассивным каким-то участником. А что она делает? То, что может делать маленькая девочка в 3 года. Она является ребенком. И это очень важно. Потому что неверующих детей не бывает. И чем взрослый отличается от ребенка? Тем, что взрослый что-то теряет. Ну, помимо того, что он приобретает массу заботы, ответственности, жизненного опыта. Но что-то теряет. То, что есть у маленького человека. Мы часто воспринимаем детей как каких-то неполноценных взрослых. И стараемся их как можно быстрее, да-да-да, сделать их взрослыми, научить их уму-разуму, чтобы они по-взрослому начали относиться к этой жизни, как-то планировать, как-то отвечать за все, что происходит с ними. И по-житейски это верно, и нужно, конечно, это делать, но очень важно не забывать, что в них уже есть дар. Не мы только в них вкладываем, не мы из них лепим людей, а уже Господь слепил человека, в котором есть что-то очень важное и ценное. И наша задача, как у врача, не навреди, очень часто бывает. И вот это важное и ценное, которому лучше бы не навредить, это способность ребенка самоотверженно, с головой, с сердцем окунаться в какое-либо дело, забывая все вокруг. Данные им обещания, нужные запланированные взрослыми дела, не сделанные какие-нибудь уроки, еще что-то такое. Ребенок увлечен. В этом его вся его суть и сущность. И как нам на самом деле не хватает этой искренней увлеченности. Наша увлеченность, она всегда с оглядкой. Ну, на то, что, ну, я увлечен, но сейчас у меня еще есть на увлечение пару минут, а потом все уже начнут расходиться с этой затянувшейся проповеди. И надо побыстрее завязывать и заканчивать. Увлеченный человек, ребенок, он об этом не думает. Есть такой эффект, что взрослые устают заранее. Они понимают, что у них есть какой-то запас силы, они уже понимают, что если они будут так продолжать еще пару часов, они устанут. И они уже говорят, ну я уже устал. Но ребенок не так. Ребенок, он до последнего, до умопомрачения занимается своим делом, пока не отключается у него экран, как мы сегодня видели. Некоторые, кто стоял в первых рядах. И вот это на самом деле и физиологическая особенность, но это и способность доверять, способность самоотверженно следовать тому, кому ты доверяешь. К сожалению, мы это утрачиваем, и это имеет очень скорбные для нас последствия, потому что мы живем своей... Начинаем жить только своим умом, своей жизнью, а не доверием. И вот вспомним, в Евангелии Христос говорит про детей, будьте как дети, да? Или дайте детям приходить ко мне. Не запрещайте детям приходить ко мне. Вот. Что мы думаем, наверное, это про каких-то детишек, которые там он встретил, рыбацких сыновей, дочерей. Но я думаю, что нет, сегодня мы слышали, опять же, в апостольском чтении, что Бог Отец для всех. Соответственно, кто эти дети-то? Это мы с вами, все Его дети, но только если мы остаемся детьми, а не делаем вид, что мы такие взрослые, многозаботливые люди, которым надо все успеть сделать, все выстроить, всю жизнь по своему плану исключительно. Но даже не только бытовую жизнь, ну, конечно, ее нужно как-то планировать. Хуже всего, когда мы планируем жизни окружающих нас людей. Мы и со своей это справиться можем с трудом. Но вот мы прекрасно знаем, как нужно жить другим. И пытаемся их направить точно, в точности, согласно нашей правде и нашей справедливости. Печальные последствия мы видим во всех масштабах этих попыток. Каждый в своей семье знает, как часто мы, направляя свою волю на наших близких, ошибаемся. Не рассчитываем направление или силу удара. Но и не только в семье, это происходит и в окружающих нас людях, и даже в незнакомых людях, которых мы стараемся куда-то направить. Мы же знаем, куда. Происходит это в масштабах и страны, и народа, и всего мира. Человечество думает, что мы это знаем сейчас, как правильно все устроить, как жить правильно. И делает на пути этого знания смертельные ошибки. По той причине, что это человечество забыло, что является детьми Божьими. Давайте молиться об этом, о том, чтобы Господь дал нам какую-то простоту, какую-то непосредственность, дерзновение и самоотверженность перед Ним, отвержение своей справедливости, своей правды, увлеченность некую, которая, наверное, действительно позволит отрешиться, придавать меньше значения своему и последовать призыву Божьему, который делает человека чистым, цельным, возвращает его в прекрасное состояние детства, доверия и любви. Аминь.